Итак, мы продолжаем наше размышление над книгой Откровения и читаем, или продолжаем размышлять из 21 главы, и читаем с 9 до конца этой главы, вплоть до 27 стиха и первое послание к Коринфянам, часть стихов из 2 главы. Итак, 9 стих 21 главы. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина и широта, и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, меру человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоник, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопраз, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог – Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». И первое послание к Коринфянам, 2 глава, с 9 стиха. «Но как написано: „Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать нам, дарованное от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, что мог судить его? А мы имеем ум Христов. Аминь». Очень часто мы встречаем в первых книгах Библии такое выражение: «Когда же, Господи?» И Моисей так когда-то молился и говорил: «Когда же, Господи?» И вы знаете, читая вот эти стихи, вновь и вновь перечитывая сегодня их, задаешься вопросом: «Когда же, Господи, ты грядешь?» Это мечты реальные, мечты, давайте так скажем, согласно веры Духа Святого, живущего в нас. И удивительно, апостол Павел говорит, что мы имеем ум Христов. Это величайшее дерзновение веры апостола, передающего верующему, рожденному свыше, эту истину. И когда мы смотрим на свою жизнь, мы не всегда скажем, что мы имеем ум Христов. Но мы имеем ум Христов благодаря тому, что сегодня Дух Святой живет в нас, вразумляет, наставляет, обличает нас и трудится над нами. Трудится над нами и будет это делать до того дня, когда церковь будет взята с этой земли. И для нас сегодня Голгофская жертва Христа дает нам не только возможность радоваться нашему спасению, но открывает нам, где будет проходить вечная жизнь. Это удивительно, братья и сестры. Сказано, что болезни там не будет, смерти не будет, ни плача, ни вопля. И мы как-то говорили с вами, что последнюю слезу сотрет сам Господь. И мы читали прошлое воскресенье, упоминали это место Священного Писания, книга пророка Исаии, 45 глава, когда мы придем туда, если Господь даст нам силы и дерзновение, и Он дает, и если мы останемся верными Ему, сказано, забудем все, что было здесь. Забудем, забудем. И наша душа сегодня должна ликовать, когда мы читаем и слышим эти строки из Священного Писания. Обратим внимание еще раз на 9 и 10 стих 2 главы Коринфянам. «Но как написано, не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его? А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает». И глубины Божией. Какая тесная связь сегодня верующего, рожденного свыше, со своим Господом, чтобы говорить о завтрашнем дне так и верить в это, как говорит нам Слово Господне. Апостол Павел, когда получал от Бога эти откровения, он говорил, что Бог от начала еще не было вселенной, предузнал нас, предопределил и призвал ко спасению. И там сказано, и прославил. Вот удивительно. Бог от вечности предузнал нас и прославил. Как прославил? Прославил тем, что достучался до нашего сердца, если так можно сказать. Когда мы с вами противились этой благодати Божией, и каждый из нас прошел этот путь внутреннего противления. Итак, мы видим здесь, со страниц Священного Писания, что ангел Иоанна ведет и показывает жену, невесту Агнца, небесный Иерусалим. Это второе имя этого прекраснейшего небесного Иерусалима. Господь показывает в образе невесту Агнца, что семя, посеянное Богом, через пророков, а затем через Сына Его и апостолов, оно принесло полноту плода наивысшей духовной силы и славы, славы божественной. Люди на земле сегодня могут не замечать слуг царя царей, могут пренебрегать ими, могут отвергать их, могут гнать их, могут убивать их, но не Бог, ведущий памятную книгу о нас с вами, чтобы запечатлеть и персонально каждого, если мы останемся верными, удостоить этой высокой награды. Конечно, самая высочайшая награда – это спасение. Но к этому Бог прикладывает вечную жизнь в этом прекраснейшем городе, святом Иерусалиме. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Два раза в этом стихе слово «высокую гору», «великий», «святой город». То есть это что-то несравнимо, не с чем сравнивать. Мы можем только представить и размышлять и говорить, что этот небесный город, который открывался Иоанну, спускался с неба от Бога. Возможно, это новая особая планета, приготовленная для обитания святых со Христом. Этот город, подобно звезде, будет сиять на этом небесном небосклоне во много раз ярче, чем нынешнее солнце светит на нашу землю. Во много раз мы даже себе представить не можем. Иоанн, размышляя, вернее, видя, говорит, и, вернее, передает нам, он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, на них имена 12 апостолов Агнца. Какая, мы бы сказали, духовная пунктуальность нашего Господа. Смотрите, как он вводит нас вот в это состояние, описывая этот город, прилагая к этому все свое благословение для нас, чтобы мы вникли, чтобы мы попытались как-то, знаете, вот проникнуться духом этого слова. И когда доходит дело до описания, меркнут все сравнения. Не с чем нам сравнивать сегодня, не с чем. Мы видим здесь короткое по содержанию, но глубокое по смыслу описание о ясписе, то есть о камне кристалловидном. Иоанн пишет так: «подобно драгоценнейшему камню». То есть такой камень, его показывают в таких именно магазинах, где продаются драгоценные вещи, показывают, но Иоанн видит, он говорит так, что подобно, то есть, наверное, не тот, который мы сегодня даже с вами иногда можем видеть. Удивительно, что престол нашего Бога, Господа, он также именно запечатлен этим особым камнем, этим сиянием. И можно прочитать об этом в 4 главе книги Откровения, 2 и 3 стих. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Обратите внимание. «И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардонису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Мы можем сказать, что Бог, Отец, делится с нами своей славой, своим сиянием. Как это сегодня несовместимо нашему понятию, и, к большому сожалению, мы бываем маловерны, чтобы вот так вот вникнуть и проникнуться вот этими духовными, так сказать, чувствованиями. Это символ великой чистоты и святости Бога Отца, а теперь и всех святых, собранных к Нему в небесный Иерусалим, тех, кто остался верными Ему. Обратим внимание, мы повторяем эту фразу «кто останется верным», и в конце мы еще немножко вернемся к этому. Книга пророка Исаии, мы упоминали прошлое воскресенье, но уместно и сегодня, 60 глава, 19 стих, «не будет уже солнце служить тебе светом дневным», то есть земной Иерусалим, «и сияние луны светить тебе, но Господь будет вечным светом». Вот удивительное климат в Израиле и захождение солнца и вхождение его в одно и то же время, независимо в какой части страны. В 6 часов вечера темнеет, и где-то 4:30, может быть, плюс-минус, начинает светать. И вот в Иерусалиме, кто бывал там, тот может наблюдать этот удивительный восход солнца от Иордании современной за Мертвым морем. Удивительное. И в ясную погоду, это просто неописуемое событие природное, которое в будущем некое имеет какую-то неимоверно маленькую часть, отражающая то будущее. Иоанн далее, видя, и пишет, он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, и на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Удивительно, в этом размышлении Мы видим некое подобие храма Иерусалимского, третьего храма, который будет стоять именно в период тысячелетнего царства блаженства. Но он сильно отличается от того, что видел Иоанн. Почитайте дома 48 главу пророка Иезекииля с 30 по 34 стихи. Безусловно, в этом описании стены, ворот и основания есть глубокий духовный смысл. И давайте немножко поговорим об этом. Стена представляет собой образ надежной ограды и охраны Божией, над защитой которой будут находиться все святые. Им ничего не угрожает, они в полной и абсолютной безопасности. Есть псалом, в котором есть такие слова: «Господь – крепкая башня, в которой может укрыться всякий праведник». Это прообраз того и той будущей стены, которая будет окружать этот город. Ворота предназначены для входа тех, кто соблюдает заповеди Божии. Для тех, кто соблюдает. И мы читаем 22 главу, 14 стих, сказано: «Блаженны те, который соблюдает заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Невозможно миновать эти ворота. Невозможно войти туда в небрачной одежде. Мы знаем об этом в Писании Нового Завета. И вот эти ворота расположены симметрично с четырех сторон города, что означает открытость и доступность. Помните, Христос, когда-то, говоря о вечной жизни, сказал удивительные слова: «Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». То есть здесь отражена эта мысль вот того Царства Небесного, которое описано в этой 21 главе книги Откровения. Стена города состоит из 12 оснований, как мы здесь прочитали, которыми являются 12 апостолов Христа. Глубоко символично само число 12. Это библейское число. В святом городе Иерусалиме 12 ворот с 12 ангелами. На них имена 12 колен Израиля. 12 оснований с именами 12 апостолов. 12 жемчужин. 12 драгоценных камней. Длина стены 44 локтя. Это 12 умноженное на 12. Дерево жизни 12 раз будет приносить плоды, каждый месяц плод свой. Как видим, в небесном Иерусалиме больше не фигурирует число 7, а начинает именно присутствовать число 12. И тогда мы можем сделать некий вывод в наших размышлениях и сказать, что в вечности число 12 – это число совершенства. Это число вечности, новый Иерусалим вечен, и в нем все, что находиться будет, будет вечным. И еще хотелось бы отметить одну истину, с которой, к большому сожалению, мы иногда спорим. В этих стихах Израиль занимает центральное место. Братья и сестры, я повторю эту фразу. Израиль занимает в новом Иерусалиме небесном центральное место. И отсюда мы можем сделать вывод, что нет церкви отдельно от еврейского народа, и нет Израиля отдельно от Нового Завета. Я хотел бы еще раз эту фразу прочитать и сказать, что нет церкви отдельно от еврейского народа, и нет Израиля отдельно от Нового Завета. И мы знаем, что сегодня враг душ человеческих делает все возможное, чтобы ни церковь, ни Израиль не воспользовались этой истиной. И в этом есть внутренняя борьба и порой каждого из нас. «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города». Для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четыреугольником, и длина его такая же, как широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта, и высота его равны. Давайте просто порассуждаем. Я думаю, что это прекрасно вот так вот вникать в это значение слова. Трость, она часто употребляется в Ветхом Завете, и ее измерение или длина этой трости 3,5 метра. И вот здесь мы читаем, что у ангела она была золотая, и ангел, производя замеры города, переводит их на язык человеческих мер. То есть мы, рассуждая, видим все это так. Да, они составляют, как сказано здесь, 12 умножить на 12, вернее, 12 тысяч умножить на 12 и умножить на 12 тысяч стадий. А стадия равна приблизительно где-то 185-200 метрам. Это приблизительный размер. Здесь имеет значение не само по себе мера города и его объем, но ее очень важное символическое значение. И значение это 1000 умножить на 12, то есть это символ столицы небесного и небесного царства. И значит, святой город Иерусалим является столицей будущей вселенной. Город устроен, как мы читаем, четвероугольником, то есть точнее кубом. Его прообраз оставлен в Ветхом Завете. И мы знаем, что святое святых в Соломоновом храме тоже было устроено по образу куба. И куб есть символ идеала, совершенства, устойчивости и постоянства. И горний Иерусалим есть святое святых обители Божией. Для какой цели, мы можем задать вопрос, указаны нам здесь на страницах Священного Писания размеры города? Они указаны для того, чтобы показать, что в эту божественную скинию, в невесту Христа, войдет определенное число избранных. Братья и сестры, определенное число избранных. Евангелие Царства Божие открывает доступ к Богу всем людям, призывая его в Царство, но не все откликаются. Не все откликаются, и войдут в этот город только победители. И в этой главе 7 стих говорит нам: «Побеждающий наследует все, и я буду ему Богом, и он будет мне сыном». Горний Иерусалим достаточно велик, чтобы разместить в нем всех, кто стремится попасть в него. Всем места хватит. Я слышал как-то, задавался вопрос, а вообще хватит ли всем места? Хватит. Хватит. Это мы так представляем. И вот поэтому сообщается размер этого города, и площадь его составляет 5 760 тысяч квадратных километров. А объем, конечно же, больше, раз это куб, конечно, больше. Как представить себе такой город, когда мы летим в какую-то страну, там, в Америку, 9-10 часов, в зависимости, в какой части Америки находится аэропорт, а здесь именно 5 760 тысяч квадратных километров. Да это отдельная, наверное, мы скажем, планета. Отдельная планета. Это невообразимо большой город, который поднимается в высоту на огромное расстояние. И сравнения ему здесь нет. Нет. Это значит, что в Иерусалиме найдется место для всех, кто пожелает войти в него через Иисуса Христа. Да, некоторые, кто мы размышляет, толкователи от книги Откровения, говорят, что эти размеры отражают не буквальное, а прообразное духовное измерение полноты благодати Божией. Возможно. Но когда придем, точно узнаем, дал бы Господь силы дойти. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Вот удивительно, какой размер города и какая стена. Это человеческая мера, то есть около 70 метров. Это говорит о том, что число здесь на самом деле, наверное, представляет некую символику. Некую символику. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое и до 12 мы прочитали с вами этих камней, которые можно сегодня встретить, но они, наверное, ни с чем не сравнимы. От измерения Иоанн переходит к материалу, из которого построен этот город. И яспис, он имеет прозрачное освещение или отражение, будет правильно сказано. И удивительно, что по свидетельству некоторых, что такой бриллиант, он, который и существует, он необъясним относительно того бриллианта, который будет именно здесь, в Новом Иерусалиме. Как свет бриллианта включает в себя все цвета радуги, так и Христос содержит в себе все божественные атрибуты и совершенство Бога. И как здесь сказано в Новом Завете, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Город состоит, мы прочитали, из чистого золота. Он отражает собой славу и совершенство нашего Господа Иисуса Христа. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. И перечисление здесь следует. Всякими. То есть теми, мы опять скажем, вернемся к этим мыслям, теми, с которыми мы сталкиваемся на земле, но которые для нашего именно видимого представления, они не занимают вот всей той полноты, которая будет там в вечности. 12 драгоценных камней. На судном наперстнике первосвященника была такая табличка, где были указаны в камнях 12 колен Израилевых. Сегодня в Израиле продают такой сувенир, благословение дома, и там как бы в каждую такую ячеечку закладывают эти 12 камней. Но не эти именно, что мы читали, но именно как бы подобные вот этим камням. Это есть некое отражение памяти первосвященника о молитвах за каждое колено. Это есть некое отражение молитвы сегодня нас за свой собственный дом. Но горний Иерусалим, небесный дом для всякого спасенного, отображает в этих камнях средоточие всей красоты, славы, чести, величия, могущества и всеобщего блага, который будет для тех, кто достигнет этого города. А 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. У нас есть брат в церкви, занимается ювелирным делом. Я думаю, что если бы мы его спросили, а что это, он бы не смог объяснить. Чистое золото, подобно здесь сказано, как прозрачное стекло. И мы знаем сегодня, как добывается золото, какой бывает пробы. Но вместе с тем это несравнимо. Давайте еще раз прочитаем. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. А 12 ворот – это 12 жемчужин. И мы знаем сегодня с вами, что каких стоит именно трудов или страданий этому моллюску, этому морскому, бессознательному, наверное, этому творению, сколько времени нужно, чтобы получить хотя бы небольшую часть этой жемчужины, которой украшаются короны царей. Это, как говорят и биологи, это страдания долголетние, долголетние страдания. И жемчужина, конечно же, это прообраз нашего Господа Иисуса Христа, конкретно указывающий на Его страдания, на Его крест, на Его смерть, как Сына Человеческого. Он стал этой песчинкой, которую Бог облег во блеск божественной славы для нашего с вами спасения. И помните ту притчу, где Христос, приводя притчи о Царстве Небесном, сказал о купце, который нашел эту жемчужину, нашел этот бриллиант и купил, продал все и купил ту землю, где находится это. И мы читаем, купец идет и продает все и покупает ее. То есть цена, цена. Братья и сестры, я задаю вопрос себе и каждому из нас. Все ли мы продали или продали, что есть на этой земле, внутренне? От всего ли мы с вами сегодня отказались? И что вообще мы приобретаем и покупаем в нашем внутреннем человеке? Внешне мы знаем, но все равно накапливаем. Знаем, что перейдет это потомству нашему. Знаем, что земля, эта земля сгорит, и все дела на ней сгорят. Но, однако, мы сильно здесь вовлечены и занимаемся постоянно, ежедневно в поисках насущного хлеба. Но самый главный – духовный хлеб. Нам нужно нам нужно отдать нашу душу Господу, и тогда мы приобретем все. Нельзя войти в Иерусалим, миновав жемчужные ворота, ибо нет другого имени под небом, которому нам должно было бы спастись, как на имя нашего Господа Иисуса Христа. И сегодня, когда уже было упомянуто немного об историческом периоде церкви, то мы должны сказать, без Христа, без Него и через Него, вернее, без Него мы не можем войти в Царство Небесное, только через Него. Нельзя войти в Царство Небесное без принятия Христа как личного Спасителя. Мы читаем, здесь улица отражает здесь движение и деятельность. Улица для чего? Чтобы люди ходили. чтобы они совершали какой-то, наверное, определенный труд. И мы, когда читаем притчу о работниках, притчу о талантах, то можем только сегодня немного предположить, что мы не будем праздной вечности, что мы будем трудиться. Мы будем трудиться для Господа. Когда мы провожали Александра Петровича Козынко в вечность, здесь было упомянуто такой интересный момент из жизни, когда они с Алексеем Михайловичем Бычковым, Александр, будучи еще маленьким мальчиком, был у них на даче, и вот Алексей Михайлович Бычков показывает на небо, говорит: «Саша, смотри, где-то там мы с тобой будем на какой-то из этих планет». И вот прошло буквально 2 недели, и Александр присоединяется к тому месту, где находится брат Алексей Михайлович Бычков. Мы сегодня не можем понять ту благодать и глубину, и что с нами, когда мы переходим в вечность. Да, Христос сказал разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю». Но что из себя представляет этот рай до воскресения мертвых, мы не знаем. Мы только отчасти, как говорит Павел, познаем, как сквозь тусклое стекло. И Царство Небесное станет всеобщим, благотворным, полноценным, радостным, несущим глубокое удовлетворение. Глубокое удовлетворение. Мы иногда говорим: «Брат, ну тебе стоит отдохнуть». И часто слышим ли от сестры: «В вечности отдохну». Наверное, нет. Отдыхать нам не придется. Мы будем трудиться, но это будет труд благословенным. Не в поте лица, но в нечто невообразимое. А взаимоотношения небожителей, они будут чистыми, прозрачными, как стекло. И каждый будет служить друг другу тем даром, который получил от Господа. Поэтому мы сегодня на этой земле с вами должны прикладывать массу нашей воли, усилий души и духа служить друг другу. И мы знаем, как это непросто. Как это непросто. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, ни в освящении своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. В небесном Иерусалиме, как мы здесь слышим, в такого рода храме, какой был на земле, нет необходимости. Нет. Здесь мы видим, что храмом будет сам Господь. И наши земные храмы, формы богослужения в них не создают саму церковь. Нет. Мы именно есть тело его, полнота, наполняющего все во всем, как Павел писал в послании к Ефесянам. Но в подлинном смысле только там мы на самом деле переживем это состояние нашей принадлежности друг к другу, нашего головы Христа, как головы тела. И церковь создает лишь присутствие Христа, и без него не может быть ни церкви, ни храма в его высшем понимании. Господу не требуется солнце и луна. Сам Господь, здесь сказано. Сам Господь будет этим светом. Иаков в своем послании пишет в одном из стихов: «Отцом света он называет Бога». Отцом света. А Христос когда-то сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Он источник света. Он есть сам вечный свет». Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. Прежде всего отметим, что эта картина отображает всеобщее спасение, и что это исполнение надежд и чаяний древних пророков отображены на этих страницах Священного Писания. В книге пророка Даниила мы читаем удивительные слова об этом. 7 глава, 14 стих. «И ему дана власть и слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Но есть некоторые размышления и вопросы. Мы иногда слышим с этого места, что в вечности будет разница между спасенными и церковью. И вот здесь, если внимательно размышлять над этими словами, вникать в их, мы можем где-то уловить некую такую, знаете, ниточку духовную небольшой разницы между спасенными и церковью. И вот здесь удивительная фраза, я хочу просто прочитать. Будем размышлять, пока мы на земле, мы видим отчасти. 24 стих. Обратим внимание. Спасенные народы будут ходить во свете его. И вот некоторые братья наши, Каргель, другие рассуждают и говорят, что здесь вот именно, что возможно, что Иерусалим находится на совершенно другой планете или, возможно, каком-то небесном пространстве, а вот новая земля, она будет для спасенных. Мы не утверждаем этого. Мы просто вот пытаемся вот вникнуть в это. И не то, чтобы разграничить, что церковь лучше, спасенные нет, нет-нет. Но что-то ожидает нас, как членов тела Христова, что-то несравненно еще прекраснее. Мы – тело Его, Он – глава наш, мы он, как написано, что церковь – полнота, наполняющая все во всем. Это слово мы не можем сегодня объяснить. Павел пытался так отразить вот этот образ с полнотой все во всем. А что это такое? Никто из нас не скажет. Никто из нас не скажет. И когда мы читаем эти слова, они вызывают в нас внутренний трепет и восторг, и размышление, что на новой земле будет именно благословение, благословение и в этом прекраснейшем городе Иерусалиме. Здесь удивительно сказано, цари земные принесут в него славу и честь народов. Для нас это тоже остается вопросом. Но когда мы встречаем на странице Священного Писания, что сердце царя в руке Бога, и он как потоками вод управляет им, оно побуждает нас думать о том, что все цари, независимо от их политического пути, который они как бы представляют в той или другой стране, Бог контролирует все это. Сердце царя в руке Господа. Он управляет. В духовном мире, если бы он сегодня открылся нам, мы увидели невероятное событие, происходящее вокруг каждого из нас, вокруг каждого селения, вокруг каждого города, вокруг каждой страны. Вот почему, когда мы размышляли над 20 главой книги Откровения, мы упоминали с вами и говорили, что сатана будет скован на 1000 лет, то есть заточен в темницу, и когда выйдет, он будет влиять на человечество. Здесь же Иоанн видит вечность. Вечность в лице этого нового Иерусалима. Спасенные народы из всех этнических групп будут обитать в этом свете небес. Там не будет ни различий, ограничений, исключений, ни расовых, ни политических, ни других. Но все народы объединятся именно в Господе нашем Иисусе Христе. И последнее. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Вот удивительно, что Дух Святой вводит нас в этот образ Нового Иерусалима и заканчивает вот на такой ноте описание или части описания этого небесного Иерусалима. Почему? Для чего? Это напоминание имеет отличительную черту в том, чтобы мы с вами не ослабели. Чтобы мы с вами не успокоились, потому что здесь говорится о трех грехах, которые будут преобладать в последнее время. Обратим внимание, и не войдет в него, первое, ничто нечистое. И второе, никто преданный мерзости и лжи. То есть вот эти три составляющих общего греха в этих проявлениях, можно сказать следующее, что мы сегодня наблюдаем вот это влияние оккультизма, это падение безнравственности, что позволяет расслабить духовность человека своим обольщением, и мы видим с вами, что святость, она уже считается чем-то непристойным, что свет считается тьмою, а тьма больше и больше становится, вернее, станет считаться светом. И то, что считалось мерзостью, будет свободно принято в этом мире. И мы видим, что к этому идет. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Это вопрос, записан ли я сегодня в этой книге? Верен ли я с моему Господу, чтобы мне войти в этот небесный город воротами? Да благословит нас Господь в чаянии нашего духа, торжествуя, быть верными Ему, доколе Он придет. и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Аминь.